К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. А, хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости. Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я залпом проглотил полстакана бренди, в голове у меня зашумело. Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и Дюбарнстокер проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Олаф и Симоне одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чада показала мне язык. Правильно. Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице, к этому бандиту, бутылку и стакан. Сейчас или никогда. Такое расследование, во всяком случае, интереснее, чем золотые часы и дымящиеся трубки.
Турвальса, мадемуазель?
Я не танцую. Дайте лучше сигаретку.
Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение – поведение аморально, что так нельзя, что я когда-нибудь его выпарю, дайте мне только слово.
Или привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Да, я пожалуюсь на вас в полицию.
Чада отвечала мне что-то и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что я разговариваю сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на дурной путь подросток, который все время хлобыстал мою бренди, из-за которого я нес определенную ответственность как работник полиции старше по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная, пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху, и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. А, кстати, почему бы, черт возьми, молодой, совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Мы чокнулись и выпили. Сначала с подростком, потом с девушкой, моей невестой.
Брюн, не обращайте внимания. Это все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники. А что, парень, не поучить ли мне тебе стрелять из пистолета?
Я не парень, но мы же с вами обручились.
Тем более, у меня есть дамский браунинг. Только сначала снимите очки. Я не желаю покупать кота в мешке.
Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец. И я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес и только с нею, с моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, и она охотно мне позволяла целовать их. И у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой. И от нее очаровательно пахло. И у нее не было никаких братьев-подростков.
Послушайте, драб...
Айша! Еще вина!
Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. причем я держал ее за талию, а она нежно укладывала голову мне на плечо.
Посмотри, какой очаровательный вид.
Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня. Я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и опять почувствовал угрызение совести.
«Бедняга Хинкус!»
«Бедняга? Почему бедняга?»
«Он тяжело болен. У него туберкулез, и он страшно боится. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом».
«А, граф Грейсток тоже бывало поминутно зеленел. До того забавный».
Тут портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникла чада.
«Турвальса, сударыня!»
«Битте, мой мальчик».
Госпожа Мозес подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.
«Айса, принеси еще вина!»
В бильярдной Симоне приветствовал меня взмахом кия и предложил 5 шаров форы. Я снял пиджак и засучил рукава. Я проиграл огромное количество партий. Я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь. Я исполнялся неумеренного торжества, попадая. Я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал. Я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симоне тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары. Он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку, во все горло распевая песни математического содержания.
«А ты молодец, инспектор! Пардон, старина! Вы молодец! Проклятое демократическое воспитание!»
Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу.
«Как вам угодно, господа, но Мазасам пора спать. Спокойной ночи, господа. Пойдемте, дорогая».
«Спокойной ночи, господа. До завтра».
Потом, помнится, у Симоне вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности. Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу 2 шара и порвал сукно на бильярде. Симоне пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно.
«Все, пойду подышу свежим воздухом».
Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина Дюбарнстокера, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг намного миль только снег да скалы. Я поговорил с Сен-Бернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна, и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь. Но он наотрез отказался огласить долину воем, или, в крайнем случае, лаем вместе со мной. Тут я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна. В холле мы с Лелем встретили хозяина, посвятили его в свой замысел и встретили полное понимание. Нас пригласили в каминную и обещали присоединиться буквально через минуту. В каминный Лель плюхнулся у окна, а я устроился в кресле перед огнем и принялся греть озябшие руки. Я приподнялся и машинально взглянул на часы. Было 10:02. Вошел хозяин, держа в руках стаканы с портвейном.
Слыхали?
Да. Что это было?
Обвал в горах, не очень далеко. До которого числа у вас отпуск, Петр?
До 20-го, а что?
До 20-го? Больше 2 недель. Но у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу.
Говорите прямо, Алик, не щадите меня. Что случилось?
Я рад, что у вас есть 2 недели в запасе, Петр. Потому что раньше нас, может быть, и не откопают.
А что, завалило дорогу?
Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует. Это может означать только одно. Обвалом забило бутылочное горлышко. Мы отрезаны от внешнего мира.
Да, это хорошо.
Теперь нам остается только ждать. Пока нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду.
Так, воды у нас хватит с избытком. А вот не впадем ли мы в людоедство?
Нет. Разве что вам захочется разнообразить меню. Только заранее предупреждаю, кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина Дубарнстокера. Он выиграл у меня сегодня 70 крон. Старый мошенник.
А как насчет топлива?
С топливом все в порядке. 1,5 тонны угля. А почему вы не спросите, Петр, как у нас с выпивкой?
А как у нас с выпивкой?
С выпивкой у нас особенно хорошо. Одной только фирменной наливки у нас 120 бутылок.
Ух!
Одно меня беспокоит, Петр, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.
Как это? Наоборот, Алик, 8 жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться отсюда раньше, чем через 2 недели. А какая реклама? Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга.
Так-то оно так. Но мух могло быть и больше.
В каком смысле?
Сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса.
Друзья Хинкуса? Он сказал вам, что ждет друзей?
Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.
Ну и что?
Мюр, отель у погибшего альпиниста. Жду, поторопитесь.
Вот уж никогда бы не подумал, что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество на крыше. Хотя, почему бы и нет? Пуркуа, так сказать, бы и не па.
Прошу.
С удовольствием.